Теме дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Грузия обвинила Россию в обстреле кортежа президента Михаила Саакашвили, вместе с которым в машине находился президент Польши Лех Качинский. В Москве проходит пикет в памяти лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева, убитого год назад в Махачкале. Президент России Дмитрий Медведев начинает большую поездку по странам Латинской Америки, во время которой он посетит Бразилию, Кубу и Венесуэлу. На конференции московских демократических сил избраны 50 делегатов на предстоящий в декабре учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». И продолжаются споры вокруг предстоящей стройки жилого комплекса для обманутых дольщиков на бульваре маршала Рокоссовского в Москве. Можно ли возводить это здание на месте бывшей свалки бытовых и промышленных отходов? Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Российское командование миротворческими силами в Южной Осетии отрицает свою причастность к обстрелу кортежа, в котором неподалеку от границы с республикой следовали президенты Грузии и Польши Михаил Саакашвили и Лех Качинский. Несколько выстрелов со стороны одного из блокпостов раздались после того, как польский лидер попросил изменить маршрут следования кортежа и предложил осмотреть блокпост на границе с Южной Осетией, который контролируется российскими военными. Об этом сам Качинский рассказал по прилете в Варшаву. Президент Польши находился с визитом в Грузии на торжествах, посвященных пятилетию революции Рос. Показания очевидцев этого громкого инцидента разнятся. Кто-то говорит, что стреляли прямо в кортеж, но не попали. Другие считают, что это были предупредительные выстрелы в воздух. Замминистра обороны Южной Осетии Ибрагим Гасеев также заявил, что его люди никаких выстрелов по кортежу не производили, а грузинская сторона просто распространяет дезинформацию. О подробностях случившегося рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили неоднократно заявлял, что Лех Качинский, по сути, спас Грузию в августе, во время боевых действий вокруг Южной Осетии, даже в большей мере, чем президент Саркози, поскольку, по его словам, именно польский лидер был организатором демарша руководителей пяти восточноевропейских государств, то есть самой Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, которые в решающий момент, то есть 12 августа, когда российские танки стояли в 35 километрах от столицы, прилетели в Тбилиси и выступили на митинге. Михаил Саакашвили считает, что именно поэтому Москва отказалась от планов захватить грузинскую столицу и арестовать президента страны. Естественно, в воскресенье президента Польши в Тбилиси приняли очень радушно. И поскольку это был визит солидарности, главы государств поехали в сторону села Метехи, где живут грузинские беженцы из Южной Осетии. О том, что произошло после, рассказал на пресс-конференции сам Михаил Саакашвили. Дорога в Метехи проходит вдоль границы Ахалгорского района, который захвачен российскими войсками. По дороге я предложил гостю заехать в этот район, чтобы посмотреть на выставленные там незаконные посты. Но когда мы приблизились к Ахалгоре, по нашему кортежу открыли огонь. Президент Польши вел себя очень мужественно. Меня интересует, что после этого будут говорить европейские политики, утверждающие, якобы Россия выполнила соглашение Саркози Медведева о прекращении огня. Лех Качинский также выразил протест в связи с обстрелом и заявил, что инцидент должен стать предметом серьезного рассмотрения, поскольку произошел в самом центре страны, в регионе Грузии, который, по его словам, оккупирован Россией. Грузинские телеканалы показали кадры, снятые личным оператором президента Саакашвили. Отчетливо слышен, по крайней мере, один выстрел, очевидно, в воздух. Слышна речь с осетинским акцентом, и видно, как лимузин с президентами спешно разворачивается на узкой дороге. На пресс-конференции один из иностранных журналистов, по сути, обвинил президента Саакашвили в том, что он специально все устроил, чтобы вызвать международный резонанс, и именно поэтому у Ахалгори кортеж президентов поджидала группа грузинских журналистов. Однако Саакашвили отверг обвинение, сказав, что инцидент снимал лишь его личный оператор, а журналисты находились в хвосте кортежа. С ним согласился и президент Польши. Он выразил уверенность, что если это и была провокация, то только с российской стороны. Цхинвали и Москва отрицают сам факт стрельбы по кортежу президентов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В эти минуты в Москве правозащитный центр «Мемориал» проводит пикет памяти убитого ровно год назад дагестанского правозащитника, лидера республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. На этой акции находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Он сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Макс.
Кто и с какими требованиями и лозунгами вышел сегодня на пикет памяти Фарида Бабаева?
Вы знаете, ровно в 11 часов 15 минут вот утра я насчитал здесь на площади у памятника Энгельса 11 человек. Однако уже в течение 10-15 минут стало этих людей, митингующих, пикетчиков, 4-5 раз больше. Они развернули плакаты «Остановите политические убийства», «Убийц Фарида Бабаева к ответу», «Анна Политковская 2006», «Фарид Бабаев 2007», «Магомед Евлоев 2008», «Убивают лучших». В руках у людей фотографии убитого Фарида Бабаева. Здесь присутствует лидер московского отделения молодежного партии «Яблоко» Иван Большаков, питерский яблочник Максим Резник, Валерий Борщов, председатель правозащитной фракции «Яблоко», и также члены правозащитного движения «Мемориал». И вот с председателем этого правозащитного движения Олегом Орловым я уже успел поговорить. И никаких сомнений, что это политическое убийство, у нас нет. Фарид Бабаев был не только значимой политической фигурой в Дагестане, он первым заговорил о фактах похищения людей в республике, об огромных нарушениях на выборах. Ему часто угрожали. Будучи политиком, он также был правозащитником. Мы считаем его не просто коллегой, но и другом, сказал Олег Орлов. На пикете также раздали заявление родственников Фарида Бабаева, в котором подробно описана ситуация, сложившаяся на судебном процессе по делу об убийстве. Родственники утверждают, что на судей и присяжных оказывают давление. Они призывают, цитата, «Мы призываем власти Республики Дагестан, руководство МВД Республики Дагестан обеспечить условия для справедливого судебного разбирательства по делу об убийстве Фарида Бабаева. Мы призываем общественность и средства массовой информации отслеживать ситуацию вокруг расследования этого преступления. Исполнители и заказчики политического убийства не должны уйти от ответственности». Вот такой вопрос, действительно, будут ли найдены заказчики этого убийства. Этот вопрос я задал Валерию Борщеву, который руководит правозащитной фракцией «Яблоко». И он ответил, что, к сожалению, увы, и вряд ли это убийство будет раскрыто, потому как очень много примеров. И Галина Старовойтова, и Анна Политковская, и Щекочихин. И перечислять уже просто нету даже сил, собственно. И также добавлю, что организаторы пикета без каких-либо проблем получили разрешение на проведение этой акции. Более того, милиционеры не удосужились даже выйти, чтобы проверить документы разрешительные. Они так и оставались в припаркованном рядом мини-автобусе. Марк.
Спасибо, Максим. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который находится в центре Москвы на пикете памяти лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева, который был убит год назад. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Дагестане проходит спецоперация по поиску боевиков. Поступают сообщения о потерях среди сотрудников милиции. Москва опровергает утверждение Тбилиси об обстреле российскими военными кортежа с президентами Грузии и Польши. «Газпром» подготовил документы для обращения в Международный суд с жалобой на Украину. В Багдаде сегодня по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 были ранены в результате двух взрывов. Избранный президент США Барак Обама рассматривает возможность новой обширной финансовой стимуляции американской экономики. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Милосердие. Каково милосердие в современном российском обществе? Можно ли быть милосердным атеистом? Милосердие и благотворительность. Этой теме будет посвящена программа «Свобода в клубе «Квартира 44», которая выйдет в наш эфир сегодня в 2 часа дня. О милосердии говорят поэт Александр Зорин, журналист и экономист Ирина Ясина, представители благотворительных обществ Татьяна Краснова и Елена Мулярова, священник Яков Кротов, психолог Ольга Маховская. Ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня читал Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Одна из центральных тем сегодняшней прессы – это итоги саммита стран-участниц форума АТЭС в Лиме, в столице Перу. В этом форуме от России принимал участие президент Дмитрий Медведев. Основной темой форума была экономика, но, как сообщает сегодня утром информагентство, Медведев после завершения саммита нашел время сказать и о политике. Например, о том, что не оставляет надежд договориться с новым американским президентом об отказе размещать американские системы противоракетной обороны в Европе.
Дмитрий Медведев действительно выступил с таким заявлением по итогам саммита АТЭС. И это есть результат его встречи с уходящим американским президентом Джорджем Бушем. Прочитать об этом можно сегодня практически в любом российском печатном издании. На встрече Буша и Медведева было зафиксировано состояние дел на сегодняшний день. Пунктами разногласия остаются Грузия и Украина, противоракетная оборона в Европе. Также не найдено согласие, поэтому именно Дмитрий Медведев намекает на то, что с администрацией Барака Обамы ему будет легче решать этот вопрос. Есть один пункт, в котором стороны нашли согласие, как свидетельствуют журналисты, это сомалийское пиратство. Здесь стороны договорились о том, что при продолжении дискуссии на эту тему в Совете Безопасности ООН они будут выступать солидарно. И, конечно, главная тема, которая обсуждалась на саммите АТЭС, это глобальный экономический кризис и его последствия. Формальным документом по итогам этой встречи стало практическое дублирование декларации, принятой недавно на встрече руководителей 20 ведущих стран мира в Вашингтоне. Но внимание журналистов привлекли заявления не столько российского президента, сколько представителей крупного российского бизнеса. Дмитрия Медведева на этой встрече сопровождали Олег Дерипаска, Андрей Костин и Александр Медведев. Александр Медведев представлял «Газпром», Костин – ВТБ, и Дерипаска представлял компанию «Базовый элемент». По свидетельству журналистов, ссылающихся на этих российских предпринимателей, их совокупное мнение таково. 2 года еще отводится экономическому кризису, раньше, чем через 2 года он не закончится. Дно будет достигнуто где-то в марте, когда будет ясен баланс спроса и предложений. И основные свои надежды российские бизнесмены возлагают на государство. Здесь наиболее выразителен был Олег Дерипаска, который намекнул на то, что других источников урегулирования кризиса российский бизнес не видит.
Спасибо. Это был наш обозреватель Михаил Шевелев, который рассказал, что сегодняшние газеты пишут об итогах саммита АТЭС в Перу. А Дмитрий Медведев сегодня же начинает большое турне по странам Латинской Америки. И кроме Перу, в его программе посещение 3 государств – Бразилии, Венесуэлы и Кубы. 2 из этих стран возглавляют лидеры, известные своей острой конфронтацией с Соединенными Штатами. Это Уго Чавес и Рауль Кастро. О том, какие дивиденды рассчитывает получить Россия от дружбы с авторитарными режимами в латиноамериканском регионе, я спросил эксперта, ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиля Добогена. Чем вообще может быть полезна для России с практической точки зрения дружба с такими странами, как Венесуэла или Куба? Это военное сотрудничество в пику Соединенным Штатам или что-то другое возможно?
В принципе, конечно, сотрудничество с этими странами. Сейчас у нас в России на латиноамериканском направлении стало первостепенным. И оно в основном носит политический характер и ориентируется против Соединенных Штатов Америки. Хотя в экономической сфере, конечно, с Венесуэлой значительный объем. Туда мы оружие продаем, и нашим компаниям энергетическим открыта дорога. И на Кубе тоже какие-то проекты в этом плане открылись. Но вот такой акцент политический, где не следят за выгодой или невыгодой, за тем, чтобы это экономическое сотрудничество было эффективным. Поэтому приоритеты здесь совсем другие. А вот в Бразилии, понимаете, с Бразилии другой коленкор. Потому что Путин, будучи на АТЭС в Чили, потом поехал тоже в Бразилию. Вслед за ним туда Медведев едет. И Бразилия – это гигант латиноамериканский. Это страна, в которую входит БРИК, Бразилия, Россия, Индия, Китай. И сотрудничество с этой группой стран по разрешению сейчас и кризиса, и вообще экономического сотрудничества, оно носит довольно-таки позитивный характер, расширяет географию для России, и это является действительно одним из приоритетов внешней политики.
А каков сейчас вообще баланс сил в этом регионе, куда отправился с турне Дмитрий Медведев? Может ли Кремль рассчитывать, что Уго Чавес или, например, Рауль Кастро еще долго будут находиться у власти?
Судьба, ну, не полностью, а предварительно какие-то перспективы станут у Чавеса ясными после воскресных выборов муниципальных. И Чавес сказал, что вы все время говорите, что Чавес не уйдет, а посмотрим, какие будут результаты выборов. Если они будут неблагоприятными, то я могу и уйти. Но все равно он избран на новый срок, и эти выборы могут повлиять на внутриполитическую систему. Но судьба самого Чавеса, она пока остается более-менее ясной. Он будет президентом до конца своего срока. А что касается Кубы, пока власть, первый секретарь партии Фидель Кастро, глава государства, его младший брат, тоже не очень молодой человек. Пока на Кубе микроскопические какие-то перемены, но перспектив вот смены кардинальной власти я, честно говоря, не вижу.
А начинающиеся сегодня поездки российского президента Дмитрия Медведева в Бразилию, Венесуэлу и на Кубу говорил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дебагян. И говоря о судьбе Уго Чавеса, он упомянул о состоявшихся в воскресенье муниципальных выборах, вернее, выборов губернаторов в 22 штатах Венесуэлы. Так вот, их результаты к этому утру уже предварительно известны. И надо сказать, что, несмотря на победу по штатам сторонников президента Уго Чавеса, он победил в 17 из 22 штатов страны, его кандидаты в трех штатах, а именно в Каракасе, самом густонаселенном городе страны, и еще в двух густонаселенных штатах, победили сторонники оппозиции. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве в воскресенье состоялась конференция оппозиционных сил, предваряющая создание нового объединенного демократического движения «Солидарность». На ней были избраны 50 делегатов на предстоящий в декабре учредительный съезд организации, членами которой будут такие политики, как Гарри Каспаров, Борис Немцов, Никита Белых, Илья Яшин. Рассказывает политический обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов.
В гостинице «Измайло» собрались несколько сот представителей гражданских и правозащитных организаций, активистов партии «Яблоко», Распущенного союза правых сил, незарегистрированного Российского народно-демократического союза. Лидер президиума РНДС Иван Стариков сообщил, что многие сторонники партии Михаила Касьянова войдут в «Солидарность», несмотря на козни Кремля. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров занял жесткую позицию. Первая задача – восстановить в России процесс выборов. Никаких сделок с режимом Путина-Медведева быть не должно, надо сформулировать ему альтернативу, понимая, что в условиях кризиса власть может начать звереть.
У нас есть только один способ противостоять этому давлению. Должен вспоминать слова Андрея Дмитриевича Сахарова о том, что есть нравственная позиция. Вот в процессе противостояния диктатуре, любому тоталитарному, недемократическому режиму, эти нравственные ориентиры являются нашим как бы главным оружием. А режим исторически обречен, он не в состоянии отвечать на вызовы, которые стоят перед страной. Эта историческая обреченность не вопрос десятилетий, вопрос ближайших двух лет. И вопрос не в том, рухнет ли этот режим. Вопрос в том, какую цену заплатит страна.
Лозунгом движения должен быть тезис «Руки прочь от Конституции», считает член Оргкомитета «Солидарности» Борис Немцов.
Конституция у нас несовершенна. Но всякие попытки ее изменить в условиях авторитарной страны – это попытки туркменизировать нашу страну.
Борис Немцов считает, что кризис может быть особенно болезненным в Москве.
Москва, к сожалению, сильно пострадает и уже страдает от кризиса. Массовые сокращения в строительном секторе массовые сокращения так называемого офисного планктона. Это десятки тысяч людей. Бюджет Москвы, который разбазаривался, разворовывался, к сожалению, будет абсолютно худым в 2009 году, потому что сокращаются заработные платы, а основа бюджета Москвы – это подоходный налог. Будет сокращаться резко вторая важнейшая позиция под названием налог на прибыль. Потому что прибыли не будет у компании, естественно, будет сокращаться этот самый налог. Из-за снижения цен на сырье московский бюджет нефтегазовый будет сокращаться, естественно, и налоги от этих крупных сырьевых компаний. Мы должны стать инициаторами создания независимых профсоюзов в Москве.
Подробную стратегическую программу действий 300 шагов к свободе дорабатывают эксперты во главе с известным экономистом Владимиром Миловым.
Тот план антикризисных мер, который утвержден премьером Путиным, был в состоянии скорее усугубить ситуацию, чем позволить решить какие-то проблемы. Это план, который в основном нацелен на поддержку узкого круга приближенных к власти корпораций, раздачу им денег, создание внешнеторговых протекционистских барьеров, которые придут только к росту цен и исчезновению товаров на самом деле. Это не план спасения российской экономики, не план, который призван что-то изменить для того, чтобы помочь гражданам легче пройти через этот тяжелый экономический кризис. Это план поддержки своих, это план бегства с корабля в шлюпках, оставляя всех пассажиров на борту.
Конкретный план преодоления экономического кризиса в России будет представлен на съезде движения «Солидарность» в Москве 13 декабря. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
И сейчас с нами на прямой связи один из участников вчерашней конференции, сопредседатель «Молодежного яблока» Илья Яшин. Добрый день, Илья. Илья, скажите, известно ли уже, кто, собственно, избран делегатами на декабрьский съезд «Солидарности»?
Ну да, мы вот как раз подводим итоги выборов, и только что они были обнародованы. Это были довольно интересные и очень сложные выборы, потому что в голосовании принимало участие почти 400 человек, и в каждом бюллетене было по 125 фамилий кандидатов. Ну вот, подводя предварительные итоги, я могу сказать, что на съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра города, вся палитра демократической оппозиции города нашего. Причем расклад сил налицо. Ну, известно, что в Москве было сильное оппозиционное отделение Союза правых сил, и среди избранных, конечно, большинство представляет эту организацию, там около 20 человек. Несмотря на довольно негативное отношение к мероприятию со стороны лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который возглавляет также и московское отделение, в списке делегатов есть и представители «Яблока», заместитель председателя московского «Яблока» архитектор Алексей Клименко и член политсовета Павел Елизаров. Избраны касьяновцы во главе с членом президиума Народно-демократического союза Юлией Малышевой. Немало правозащитников, причем известные люди, в том числе там Эрнест Черный. Первое место занял Сергей Давидис, тоже довольно известный московский правозащитник. Есть представители практически всех молодежных оппозиционных организаций города. И, что очень важно, результат голосования не был запрограммирован. Конечно, были там группы давления среди 400 участников конференции, были там у всех свои интересы, все хотели провести своих активистов. Ну, как и в любой коалиции, всегда возникают какие-то группы давления. Но очень важно, что вот из тех списков, которые там они раздавали своим сторонникам, ни один из этих списков не был выбран на 100%. Ни одна, даже самая сильная организация не провела 100% людей, которых пыталась провести. Это очень важно. Это говорит о том, что вот эти вот организации, которые объединяются по принципу коалиции, они уравновешивают друг друга. И как правильно вчера, кстати, Каспаров отмечал в своем выступлении, это очень устойчивая система. Это такая система своего рода сдержек и противовесов. И подводя вот итоги конференции, я очень часто слышал от старых демократов, от демократов первой волны, о том, что по духу вчерашняя конференция «Солидарности» очень напоминала собрание Демократической России конца 80-х годов.
Спасибо, Илья. Илья Яшин рассказал, кто был избран вчера на московской конференции делегатами на предстоящий в декабре учредительный съезд Объединенного демократического движения «Солидарность». Сейчас в Москве 12:30. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане проходит спецоперация по поиску боевиков. По данным МВД республики, погибли по меньшей мере два бойца ОМОНа. В Москве 7 человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра. В России из-за плохой погоды без электричества остается более 2000 населенных пунктов. Москва опровергает утверждение Тбилиси об обстреле российскими военнослужащими кортежа с президентами Грузии и Польши. На конференции московских демократических сил избрано 50 делегатов на предстоящий в декабре учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». «Газпром» подготовил документы для обращения в Международный суд с жалобой на Украину, сообщил зампредседатель правления российского концерна Александр Медведев. В Багдаде по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 были ранены в результате двух взрывов. Президент России Дмитрий Медведев надеется отговорить США от размещения элементов системы ПРО в Европе. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер поставил под сомнение планы избранного президента США Барака Обамы усилить американское военное присутствие в Афганистане. В столице Таиланда, Бангкоке, тысячи протестующих блокировали здание парламента. Участники оппозиционной манифестации требуют от депутатов прервать заседание и отправить в отставку правительство. Правительство США объявило о планах спасения крупного финансового консорциума Citigroup. Планируется инвестировать в Citigroup 20 миллиардов долларов в обмен на контрольный пакет акций финансового гиганта. Великобритания намерена призвать лидеров арабских государств ясно заявить о том, что они против получения Ираном ядерного оружия.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей. Модернизация и кризис. Что ждет российскую экономику и политическую систему?» В гостях у ведущей Анны Качкаевой доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики МГУ Александр Аузан. А во второй половине часа свободы в полдень в Екатеринбурге открылся памятник солдатам и офицерам Чехословацкого легиона. Почему обманутые дольщики не хотят жить в доме, который собираются построить для них столичные власти? Не пропустите последние новости с мировых рынков и курсы валют. Завершит нашу программу спортивный обзор с Олегом Винокуровым, где мы подведем итоги завершившегося воскресенья чемпионата России по футболу. Ну а сейчас новости Москвы и Петербурга. Главное из них, конечно, это последствия вчерашнего ураганного ветра в Москве, который был вызван рекордным для этого времени года потеплением. Более 200 деревьев повалено, 2 из них упали на автомобили, сорвана кровля с домов, повреждены сотни строительных рекламных конструкций. Жертв, к счастью, нет. Однако различные травмы получили 7 человек, по последним данным, в их числе 10-летняя девочка. Ну а о других событиях расскажет Вера Володина.
Москва. Столичные власти предполагают потратить на выкуп жилья в Подмосковье около 33 миллиардов рублей. Жилье для социальных нужд будет приобретаться на аукционах до конца года. В Подмосковье закупят жилья в 5,5 раз больше, чем в самой столице. Петербург. Солдатские матери Санкт-Петербурга готовят запрос в военную прокуратуру, чтобы проверить факт нарушения прав служащих по призывам. Организация утверждает, что по крайней мере 20 солдат саперно-инженерных войск, отслуживших свой срок и подлежащих мобилизации, находятся в Осетии в районе Рогского перевала, и, похоже, их не собираются отпускать до конца года. Москва. Мосгордума готовит законодательную инициативу о создании системы обязательной регистрации домашних животных. С каждым годом число бездомных животных растет на 2-5 тысяч. Сегодня в столице, по данным властей, порядка 30 тысяч бездомных кошек и собак. Как заявил председатель Мосгордумы Владимир Платонов, инициатива будет разработана в течение 3 месяцев.
Дождаться на федеральном уровне решения этой проблемы нам не удастся. А почему федеральный уровень? Потому что животное, кошка, собака – это вечное право, это гражданско-правовые отношения. Они относятся к исключительному видению Российской Федерации.
Петербург. 79 домов в военных городках переданы муниципальным образованием Ленинградской области. Процесс передачи затруднен тем, что восстановление инфраструктуры этих объектов требует средств, которые не предусмотрены бюджетом ни Министерства обороны, ни муниципалитетов. Москва. На вторичном рынке жилья в Подмосковье на продажу выставлено более 27 тысяч квартир. Аналитики говорят о рекордном уровне, выросшем в октябре на 13% по сравнению с сентябрем. На четверть увеличилась доля квартир, выставленных на продажу впервые – 43% от общего числа предложений. Петербург. Из-за непогоды почти 150 населенных пунктов Ленинградской области оказались отключенными от электроэнергии в воскресенье. Почти треть поселков в Лужском районе, где отключилось более 70 трансформаторных подстанций. Москва. В Юго-Восточном административном округе семья неплательщиков жилищно-коммунальных услуг переселена решением суда из двухкомнатной квартиры в 19-метровую комнату. Долг более чем 100 тысяч рублей накопился за 5 лет. За период действия жилищного кодекса это первое по счету переселение целой семьи, а в целом по округу 10-е переселение должников. Новости Москвы и Петербурга, 24 ноября, Вера Володина.
Еще об одной московской новости подробнее. В столице продолжаются споры вокруг предстоящей стройки жилого комплекса для обманутых дольщиков на бульваре маршала Рокоссовского. Его возведение запланировано на месте бывшей свалки бытовых и промышленных отходов. Как утверждают местные жители и экологи, здесь захоронены радиоактивные отходы, и на так называемой «зеленой горке» строить нельзя. Однако, несмотря на протесты жителей, вот уже несколько лет Московское научно-производственное объединение «Радон» проводит рекультивацию свалки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
История предстоящей стройки на бульваре маршала Рокоссовского в Москве началась в 1995 году, когда столичные чиновники заключили с некой фирмой контракт на возведение на месте зеленой зоны нескольких домов для обманутых вкладчиков. Впоследствии фирмоподрядчики несколько раз менялись. Никто из местных жителей тогда и не предполагал, что место, называемое «зеленой горкой», представляет опасность. Это впоследствии засыпанный песком овраг, куда в 50-е и 60-е годы свозили бытовые и промышленные отходы, в том числе и специальное устройство с фосфорным наполнением, содержащим соли радия. Правда открылась после того, когда на свалке научно-производственное объединение «Радон» еще до решения о строительстве приступило к работам по очистке местности от радиационных отходов. Вот что рассказывает председатель общественного комитета жителей района Богородское Сергей Зильберман.
«Радон, на которого возложена была официально обязанность информировать правительство Москвы, еще в 86 году впервые обнаружил там загрязнение. В 88 году проводил работы по вывозу грунта. Тем не менее, в 96 году заключается инвестиционно-строительный контракт. Начали проводить рекультивацию, и вот это все тянется. Нас все время обманывают. Нам говорят, что там опасно, что там нельзя вообще детям гулять, а там дети всю жизнь гуляли. А куда смотрел? Радон, на правительство Москвы, если там как опасно. Наплевали на, несмотря на протесты, несмотря на то, что экспертиза срок истек и так далее, протесты жителей. А жители требуют одного. Действуйте по закону. Есть нормативный акт, что нельзя никакой проекта хозяйственной деятельности на зараженных территориях делать. А уж какие там безобразия творились во время этих работ, какие там были пренебрежения ко всем мерам безопасности. Открытым способом вывозились на грузовиках, не без стентов. Стоял пыль столбом. И жители просто в шоке. Многие, у кого есть возможность, просто выехали из ближайших домов, взяв детей. И сейчас там дома, многие квартиры просто пусты. Ничего нельзя было сделать. И сейчас нам говорят, а оказывается, там ничего не было.
Представители объединения «Радона» сейчас уверяют, что радиационный фон не превышает установленных норм. А реабилитируемый ими участок – свалка бытовых и промышленных отходов, на которые, правда, были найдены единичные предметы, содержащие радиоактивные вещества. Вся проблема в том, что жители сами нагнетают панику, заявил первый заместитель директора научно-производственного объединения «Радон» Владимир Сафронов.
Вы говорите, что «Радон», говорит, что это загрязненная территория. Да не так. Это потенциально радиационно загрязненная. Появление одного очага, локального очага радиоактивного загрязнения, эта территория уже становится потенциально радиационно опасной территорией. И все земляные работы должны на ней вестись под радиационным контролем. Это так. Но вы говорите, что она вот не потенциально, а загрязненная, факт и все. Да не факт еще это. Ну мы же не отказываемся, что это было с 86 по 98 год. И это дезактивировано. И мы только констатировали, что были локальные очаги со светомассой постоянного действия. Находили. Они действительно такие уровни содержали. Мы же не отказываемся. И в результате всех этих работ за это десятилетие, было за 12 там лет, он там по 98 год говорит, что мы собрали 430 килограмм радиоактивных отходов на всей вот этой вот территории, которая там есть, 6 гектаров или сколько.
К сведению, это не единичный объект в Москве, содержащий радиоактивное загрязнение. Когда встал вопрос о строительстве домов на Зеленой Горке, Роспотребнадзор потребовал проект о реабилитации грунта и ведении радиационного контроля. Вот что по этому поводу говорит начальник отдела надзора за радиационной безопасностью управления Роспотребнадзора по городу Москве Сергей Ахименко.
Все работы, которые Мусульман проводил на Горке, они проводились в соответствии с рассмотренным нами согласованным проектом, где предусмотрены принципы обеспечения как безопасности проведения самих работ, строительных рабочих, так и населения. Помимо того, что вывел Мосинпорадон 5 километров отходов какого-то распространения радиоактивного воздействия не зафиксировано.
В ответ руководитель энергетической программы Greenpeace Владимир Чупров говорит, что документальная безопасность работ не подтверждена, как и не определен ответственный за их проведение.
Если исходить из ранних документов радона, в которых фиксируется до 2500 кубометров радиоактивных грунтов или даже отходов разных точек зрения, то это очень опасный объект. По документам, которые начали появляться через 2-3 года, оказалось, что на самом деле не все так опасно. Но зачем тогда нужна была вот эта истерика, когда жители убеждали, что тут ваши дети облучаются, что нужно срочно рекультивировать. А потом оказалось, что ничего опасного нет, и действительно тут какая-то обычная коммерческая стройка. Вот нас это очень сильно напрягает. Если раньше эта территория предполагалась как зеленый коридор, как часть системы охраняемых территорий города Москвы, то каким-то быстрым, моментальным решением это было отменено. Москва ищет территории под новую застройку любой ценой. В данном случае мы хотим определить, какова эта цена.
Экологи и местные жители потребовали создать независимую комиссию еще для одного обследования экологического состояния Зеленой Горки. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Екатеринбурге открылся памятник солдатам и офицерам Чехословацкого легиона, союзникам Российской империи в Первой мировой войне, а позже в гражданскую, сражавшимся на стороне Белой гвардии. Это самое крупное захоронение чехов и словаков на территории России. На Михайловском кладбище Екатеринбурга побывал корреспондент радио «Свобода» Денис Каменщиков.
Профессор Анатолий Филипенков, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, приехал на Михайловское кладбище, чтобы поклониться могиле деда. Где-то здесь, в братском захоронении, вместе с чешскими и словацкими легионерами, лежит и прадед Анатолия Филипенкова.
Как мне рассказывала бабушка, дядя моего дедушки воевал в армии Колчака и выполнил свой воинский долг до конца и погиб. Но я боялся страшно говорить об этом. Я вот, честно говоря, впервые сегодня говорю, я бы не был ни выездной. Хотя Чехословакия в Варшавский договор входила. Мы сейчас восстановили связи в Чехии. Моя сестра ездила и через кладбище в церковной книге уже нашли родственников.
Михайловское кладбище, одно из старейших в Екатеринбурге, открылось в середине 19 века. Здесь похоронены первый екатеринбургский фотограф Вениамин Митенков, золотопромышленник Африкан Харитонов, автор русского текста «Интернационала» Аркадий Коц. Всего более 60 тысяч захоронений. В 1918-19 годах здесь хоронили солдат и офицеров Чехословацкого легиона. На черном мраморе памятника золотыми буквами написаны имена 360 легионеров, чьи данные были точно установлены. На открытие мемориала приехал заместитель министра обороны Чехии Франтишек Паделек.
На этом месте спят своим вечным сном не только лишь чешские, словацкие добровольцы. Вместе с ними в бою за свободу и демократию пало 270 солдат российской армии, которые здесь тоже похоронены.
Чехословацкие легионы формировались в годы Первой мировой войны из добровольцев чехов и словаков, проживавших за границей и объединенных в земляческие организации. После заключения Брестского мира в 1918 году чехословацким войскам было приказано соблюдать нейтралитет. Им разрешили выехать на родину железной дорогой во Владивосток, оттуда морем во Францию. В какой-то момент Лев Троцкий отдал приказ красноармейцам о разоружении чехословацких войск. Легионеры взбунтовались и перешли на сторону Белой гвардии. В советской историографии они именовались белочехами. После взятия Екатеринбурга Колчаком в 1918-19 годах здесь располагалось Временное правительство независимой Чехословакии. Первый памятник на братских могилах собирались поставить еще в 19 году. Не сложилось, и Екатеринбург взяли красные. Через 90 лет, стоя у мемориала на Михайловском кладбище, председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров говорил о смене идеологии и восстановлении исторической справедливости.
«Мертвые сраму не имут», — говорит российская пословица. «И те люди, которые погибли здесь, в Екатеринбурге, конечно же, тоже нуждаются в том, чтобы мы отдали им дань уважения. Не по своей воле эти сотни людей были втянуты в водоворот истории и были перемолоты жерновами гражданской войны».
В следующем году в Екатеринбурге откроется филиал Общества памяти Чехословацкого легиона. Отделения общества работают во Франции, США, Германии и других странах. В России ни одного филиала пока нет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане проходит спецоперация по поиску боевиков. Поступают сообщения о потерях среди сотрудников милиции. Москва опровергает утверждение Тбилиси об обстреле российскими военнослужащими кортежа с президентами Грузии и Польши. «Газпром» подготовил документы для обращения в Международный суд с жалобой на Украину. В Багдаде сегодня по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 были ранены в результате двух взрывов. Избранный президент США Барак Обама рассматривает возможность новой обширной финансовой стимуляции американской экономики. В Москве 7 человек пострадали при падениях деревьев от сильного ветра. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости экономики, известия с крупнейших мировых бирж и курсы основных валют. Все это сейчас в нашей программе. У микрофона Иван Трифонов.
Отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1% от их общей суммы, а в октябре он может достигнуть 5-7%, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Вместе с тем, по его оценке, уже в ноябре ожидается нулевой отток вкладов, а в декабре вновь возобновится их приток. Согласно данным Центрального банка, к началу сентября объем частных вкладов на счетах в российских банках составлял в пересчете почти 220 миллиардов долларов. Председатель правительства России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей или по текущему курсу примерно 7,5 миллиардов долларов. Согласно последним опубликованным данным, в конце сентября объем фонда обязательного страхования вкладов агентства составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов. К концу 2008 года, согласно прогнозам, его объем увеличится почти до 4 миллиардов. Объем инвестиций в основной капитал России в октябре увеличился на 6,9% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года и составил 829,5 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 30 миллиардов долларов. Согласно действующему прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста инвестиций в основной капитал России по итогам текущего года составят 16,5%. Антикризисный пакет российского правительства по поддержке реального сектора экономики является в целом правильным, однако такие протекционистские меры могут привести к нежелательным эффектам, считает главный экономист Всемирного банка по России. Среди них, в частности, он назвал возможное ограничение конкуренции и, как следствие, повышение уровня цен на продукцию как для внутренних, так и для внешних потребителей. Объем внешней торговли России в январе-сентябре увеличился на 48,7% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 593 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Экспорт товаров из России составил 374,5 миллиарда долларов, что почти на 53% больше, чем годом ранее. Объемы импорта выросли на 42%, примерно до 218,5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 57 копеек, такой же, как и в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 52 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершит нашу программу спортивный обзор. Со мной в студии Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Предлагаю завершить сегодня разговор, подвести итоги чемпионата России по футболу, но сделать это чуть-чуть позже и отдать все-таки дань не другим видам спорта, в которых тоже есть интересные события. Ну, например, теннис. Испания выиграла Кубок Дэвиса в финале у Аргентины. И, в общем-то, не было бы, наверное, для тех, кто в теннисе не очень разбирается в этом событии, ничего удивительного, если бы не два фактора, что произошло это в Аргентине, а в сборной Испании отсутствовал один из самых сильнейших теннисистов Рафаэль Надаль.
Ну, сильнейший теннисист мира, тут уж никуда, как говорится, не денешься. Да, действительно, в Мар-дель-Плате проходил этот матч, и, в общем, аргентинцы, которые на своем корте обычно обыгрывают всех, вот тут все-таки проиграли 3-1. Вчера даже последний пятый поединок не понадобился. Вот Фернандо Вердаско выиграл у Хосе Акасуса, и счет стал 3-1 в пользу испанцев, и это, ну, может быть, и неожиданность, хотя, если брать историю, Аргентина ни разу не выигрывала Кубок Дэвиса, Испания вот в последние десятилетия трижды, они так идут олимпийским циклом, 2000-й, 2004-й, вот теперь 2008-й. Я думаю, что отсутствие Надаля, мы знаем, конечно, он очень хотел, он поэтому и пропустил шанхайский турнир итоговый, чтобы попытаться выздороветь к финалу Кубка Дэвиса, не получилось, но здесь вот, когда речь идет про Аргентину и Испанию, мы понимаем, что в обеих странах очень много игроков, причем они так однотипные же, ну, считаются земляными, естественно, и там, поэтому, в общем, друг другу они, конечно, идеально подходят, это уже, наверное, не так важно, Надаль это или не Надаль, вот и Фернандо Вердаско, Фелисиано Лопес справились с этим вполне, так что, вот, в третий раз за последние 8 лет сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса.
Ну, и это позволило ей подняться в рейтинге Кубка Дэвиса. Ну, это рейтинг, в котором учитываются результаты сборных за несколько лет, да, на второе место с четвертого. На первом месте там по-прежнему сборная России. В Москве впервые, вот еще интересное событие, читаю, в Москве впервые прошел показательный турнир по снукеру. Мы, по-моему, об этом уже говорили, но все равно можно еще раз напомнить, что это вообще за вид спорта.
Ну, снукер это прекрасно, я его всячески пропагандирую на волнах Радио Свобода, поскольку очень люблю. Просто это бильярдная игра, которая считается, ну, королем бильярда. И вот, действительно, в минувший уикенд прошел это такой этап, серия выставочных турниров, называется «Мировая серия». И вот четвертый этап прошел в Москве. Прошел, что самое приятное при огромном скоплении публики, ну, огромном по меркам, так сказать, вот этих зальных, что ли, игр. Там в «Крыле Советов» он проходил в универсальном спорткомплексе, 800 мест в зрительном зале, все было заполнено, свободных мест не было, и это очень интересно. Понятно, что в России, естественно, другие, более популярные виды бильярдных игр, но кто разбирается, кто понимает, ему и снукер, конечно, посмотреть очень интересно, вообще увлекательное дело. Ну и победителем стал самый что ни на есть достойнейший человек, Джон Хиггинс, шотландец, двукратный чемпион мира, в общем, один из сильнейших игроков современности. Так что, в общем, я думаю, всем очень все понравилось. И в марте, что важно, в марте будет теперь гранд-финал вот этой мировой серии, тоже пройдет в Москве. Так что любители бильярда должны готовиться.
Ну и плавно переходя к подведению, к продолжению разговора об итогах футбольного чемпионата России, я предлагаю еще на минутку остановиться на футболе, но не на российском, завершился чемпионат США по футболу, Major League Soccer, да, по-моему,
да.
Где играет много звезд, и былых, и действующих, ну, там, Бекхэм один чего стоит.
Вот именно, да, ну, Бекхэм со своей командой Лос-Анджелес Гэлакси до решающих стадий не добрался, там же тоже, естественно, регулярный сезон, потом плей-офф, и вот вчера прошел финал, Коламбус Крю выиграл у Нью-Йорк Ред Буллс со счетом 3-1, обе команды впервые играли в финале, вот, соответственно, Коламбус завоевал первый чемпионский титул. Примечательно, что все три гола у победителей забил аргентинец Гильермо Баррес Скелотто, известный 35-летний полузащитник, который незадолго до этого был признан лучшим игроком сезона. И вот он так подтвердил свой высокий статус, обеспечив своей команде победу.
Ну и чемпионат России по футболу. Во-первых, для начала, я думаю, стоит назвать результаты выходных. Может быть, кто-то их рассчитывает услышать именно сейчас. В нашей программе там шла ожесточенная борьба за места в Еврокубках. В Еврокубках.
Да, ну, результаты были все, в общем-то, надо признать, предсказуемы. Все понимали, что «Локомотив» выиграет в гостях у «Рубина». Он и выиграл там 2-1. Вот вопрос стоял в том... Ну, все понимали, что «Крылья» выиграют дома у «Терека». Да.
Один. Займет ли «Зенит» пятое место и попадет ли сразу в Еврокубки? Либо это место достанется «Крыльям Советов». Вот так я понимаю.
Да, ну, естественно, «Крылья Советов» должны были выиграть у «Терека» дома. Они это и сделали. А вот «Зениту» надо было играть со «Спартаком» в Москве. Но, надо сказать, экс-чемпион блистательно справился с этой задачей. 3-1, без всяких вопросов. Ну, в общем, тут сомнений не возникало, мне кажется, уже с первых минут в том, что «Зенит» действительно выиграет. И таким образом место в Кубке УЕФА он себе обеспечил. Ну, мы же знаем, у «Зенита» сохраняются шансы в Лиге чемпионов выступить, если он выиграет этот турнир весной. Пока еще вот... Шансы-то есть?
Шансы выиграть Лигу чемпионов у «Зенита», по-моему, уже все-таки нету, даже математических. Но вот
почему?
В Кубок УЕФА?
Нет, как? Ну, если он выйдет, ну, сейчас вот завтра играет, завтра выиграет у «Ювентуса», потом у «Реала».
Хорошо,
потом
если, выходит, так, но... если так, то я прошу
теоретически
болельщиков этой команды, да.
Мы не должны теоретически
сбрасывать. Итак, кто в России в следующем году будет представлять ее в Еврокубках? И где?
Ну, значит, значит, понятно, что «Рубин», «ЦСКА» — это Лига чемпионов, «Динамо» — это, ну, теоретически тоже может быть Лига чемпионов, если пройдет через квалификацию. Ну, если нет,
«Рубин»
тогда...
«Рубин» и «ЦСКА» сразу будут,
да,
играть
«Рубин»,
в группе.
«Рубин» и «ЦСКА» сразу попадают, а «Динамо» вот в квалификацию, и мы можем сказать только про Кубок УЕФА, что четвертое и пятое место, «Амкар» и «Зенит», потому что еще будет одна путевка у России, но тут надо подождать, когда закончится розыгрыш Кубка России.
В котором, весной. Да, из команд, которые там участвуют, конечно, больше всего теперь заинтересованы в его выигрыше. Это «Локомотив» и, собственно, «Спартак», который...
«Локомотив» и «Спартак», да, бесспорно. Так что, в общем, приобретает особый статус, что вот тоже, мне кажется, надо с радостью отметить. Все-таки про Кубок России в последние годы часто говорят, что вот никому не нужен этот турнир, и как-то его все воспринимают как... нагрузку такую неприятную, ненужную никому, и вторые составы там выставляют, и все. Но вот сейчас хотя бы вот...
Ну, правда, единственное, произошло это, в общем, довольно искусственно, да, этот статус он приобрел случайно, можно сказать. И вопрос, даст ли этот неожиданный статус на один год этому розыгрышу какой-то толчок, стимул для того, чтобы и впоследствии тоже поднять свой престиж. Вот это вот вызывает вопросы.
Ну, естественно, историческую перспективу сейчас мы не можем оценить, но, может быть, как-то потихонечку все вернется.
Ну что ж, по крайней мере, в этом году, да, и болельщики «Спартака» и «Локомотива» будут с нетерпением ждать апреля, когда состоятся, если я не ошибаюсь, матчи 1/4 финала.
Да, ну а теперь еще надо сказать уж, раз мы, так сказать, анонсируем события, то надо ближайшее анонсировать. Мы сказали уже, что «Зенит» играет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов завтра, ну и в четверг оба московских клуба, и ЦСКА, и «Спартак» играют. «Спартак» едет в Загреб на встречу с местным «Динамо», а ЦСКА принимает дома «Лех», польскую команду.
Спасибо, Олег. О спорте сегодня мы говорили с Олегом Винокуровым. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире программы «Час прессы». Как скажется кризис на телевизионной индустрии и телевизионном содержании. Гости Анны Качкаевой, медиа-менеджер Владимир Ханумян и обозреватель журнала «Телескоп» Евгений Кузин. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать, не
Мы
было.
Мы сделаем все для того, чтобы коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился.
Наши украинские партнеры нам должны деньги довольно прилично.
Если соглашение с Саркози Медведева будет выполнено, у нас не будет возражений против проведения Олимпиады.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный